Здравствуйте! С вами Александр Дичков и передача «На стыке». Сегодня мы поговорим с вами о романе Ивана Сергеевича Шмелева «История любовная». Особенность мировоззрения Ивана Сергеевича состояла в том, что он во всем пытался видеть божественное начало. Его творческое мировоззрение можно сформулировать так: в гримасах жизни находить укрытую красоту. Шмелев хотел выявить подлинное, глубинное начало в человеке. Даже описывая свинцовые мерзости жизни, он пытался прозреть в них действия промысла Божьего. Какой человек может извлечь урок из того или иного обстоятельства своей жизни? Шмелев – спокойный оптимист. Он одинаково спокойно описывает и позитивное, и негативное, но дело ведет в светлую сторону. И только такой путь считает реальным. Шмелев влюблен в жизнь. Иногда от его прозы складывается ощущение, что ему в новинку все впечатления бытия. Сочетание сурового трезвого бытовизма и возвышенной поэзии человеческих переживаний – отличительная черта его творчества. Именно это выделяет его среди современных ему писателей-реалистов. Черта эта – стремление к идеалу, замечу в скобках, православное. Но надо понимать, что это не идеализация, то есть не слащавое приукрашивание действительности, а тяга к выявлению в отношениях между людьми идеала, который в скрытой форме, но существует. Сам Шмелев говорил о себе, что он писатель-бытовик, что он не поэт, к возвышенному его не тянет, что он тяготеет к прозаической реальности. Однако необходимо отметить, что описание природы, например, или лирические раздумья автора всегда полны высокой поэзии. Это поэзия особого шмелевского типа. Это не символистская поэзия, не модернистская поэзия, что было свойственно для начала 20 века. Это поэзия прозы, если так можно сказать. Он поэтизирует самые прозаические стороны человеческой жизни. Вот, например, как раскрывается столь популярная в те времена тема сельского учительства. У Чехова, у Бунина, у Куприна эта тема связана с безотрадным ощущением унылой сельской действительности, унылой повседневности. Быт душит творческого человека. Шмелев же в этой теме увидел подвиг. Сельское учительство стало для него поступком. Труд учителя, несмотря на многие тяготы быта, освящен созиданием высоких ценностей. И быт у Шмелева отходит на задний план. Или, например, взять тему смерти. И тема смерти получает у Шмелева иное толкование. Во времена повального увлечения символизмом, спиритизмом, только-только появляющейся эзотерикой, Шмелев воспринимает смерть буднично, спокойно, как закономерное явление в круговороте жизни. Что же в душе Шмелева рождало такое спокойное отношение к темам, которые рождали у других писателей уныние, тревогу, страх, отчаяние? Я думаю, что ключ к творчеству Шмелева – это, конечно, его вера. Однажды в разговоре с Чеховым Шмелев сказал так. Я цитирую. «А лучше человеку сказать «мой ангел», чем «дурак». Хотя человек порой похож на дурака». Конец цитаты. Даже такой отрицательный тип, как купец-самодур, который у Гоголя и Щедрина, и Островского, и Чехова получил бы резко негативную характеристику, у Шмелева получает оправдание, понимание и сочувствие. В письме к Горькому Шмелев писал так, я цитирую, «Нет, не умрет у нас на Руси чувство великого сострадания и человечности. Пусть это называют сентиментализмом, романтизмом, беспочвенным идеализмом». Конец цитаты. Все то, о чем мы говорили, укладывается в рамки его дореволюционного творчества. Но как обстоит дело с послереволюционным творчеством Шмелева, когда он оказался в эмиграции? Знаменитое произведение Шмелева, гениальный роман, навсегда вписанный в золотой фонд русской литературы, это «Лето Господне». «Лето Господне» вернулось в Россию на волне перестройки. и имя Шмелева, как правило, отождествляют с этим романом. Говорят, что Бунин когда-то сказал о Шмелеве: «У него вся Россия в пирогах да блинах». С подачи Бунина писательница Галина Кузнецова записала так: «Мы все-таки забыли, что такое непрекрашенная Россия. Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшая в пирогах и блинах Россия ужасна». Конец цитаты. По поводу этой цитаты Галины Кузнецовой Михаил Михайлович Дунаев очень метко сказал: «Ни Чехова не поняла она, ни Шмелева». Пожалуй, для одинокого, не умеющего любить сердца, так и покажется, что романы Шмелева о дореволюционной России – это все иллюзия, мираж, беспочвенный идеализм. Однако православное сердце моментально узнает в романах Шмелева мир своих переживаний. Радостное соединение непостижимой метафизики с самым обыкновенным бытом, катанием на коньках, подарками, шутками, да хотя бы пирогами и блинами, и есть ключ к православному мировоззрению. Пару слов о романе «Лето Господне». Один из персонажей этого произведения – это мудрый дворовый мужик Горкин, друг главного героя романа, 7-летнего мальчика Вани. Дворовый мужик Горкин – воплощение русского духовного самосознания. Приведу пример. Главный герой, 7-летний мальчик Ваня, рассердившись, плюнул в дворника Гришку. Горкин объясняет ему на уровне детского восприятия, что даже за охальником Гришкой стоит ангел. И что Ваня плюнул не в Гришу, а в образ и подобие Божие, а стало быть, в его ангела-хранителя. И что точно такой же ангел-хранитель есть и у самого Вани, и у Горкина. Надо сказать, что в душе Вани после этого происходит самая настоящая духовная борьба, которая по своему уровню ничуть не меньше той борьбы, которая происходит в душе великих подвижников. Мальчик пытается осознать свою вину, мучается совестью и просит у этого Гриши-охальника-дворника прощения, и что-то светлое происходит и в душе этого Гришки, и в душе 7-летнего мальчика Вани. Итак, мы видим с вами, как в послереволюционном творчестве Шмелева, в частности в романе «Лето Господне», происходит духовная метаморфоза творческих исканий Шмелева. Если до революции он старался в гримасах жизни разглядеть укрытую красоту, то после революции он старается разглядеть укрытую духовную красоту, увидеть тайный смысл бытия человека вообще. Горкин акцентирует внимание мальчика не на страхе наказания, не на чувстве вины, а на совести, на врожденном каждому человеку ощущении добра и зла. Теперь давайте поговорим о такой теме, как любовь. Эта тема является ключевой точкой столкновения разных мировоззрений. Именно в этой теме все требует особенно внимательного и вдумчивого анализа. В романе «История любовная» он пытается проанализировать, что же есть любовь земная, а что же есть любовь небесная. Этот роман был написан в 1926-27 годах. Тема романа – ощущение двойственности жизни, двух миров, двоемирия. Главный герой романа – молодой человек, которого зовут Антон. Ему 16 лет, он переживает любовные томления, свойственные для юноши его возраста. Однако параллельно с этими любовными томлениями он переживает и первые духовные чувства в своей жизни. Антон приходит к выводу, что есть две силы – добро и зло, что есть два состояния души человека – чистота и грязь, и что они разлиты, перемешаны в людях, и не всегда можно разобраться, где одно, а где другое. Давайте послушаем фрагмент из мультфильма, который создал режиссер Александр Петров в 2006 году. Этот мультфильм называется «Моя любовь», и нарисован он по мотивам романа Ивана Шмелева «История любовь».
Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовать в сердце своем. Но для чего же тогда красивые женщины? Мне уже скоро 16. Почему же грешно? Паша ведь не лукавит и не соблазняет меня. Она принесла подснежники. Просто мне с ней приятно. Помоги, не осуди меня, Господи. Я хочу любить чисто, только немного ласки.
Итак, мы услышали с вами, что герой впервые ощутил действие первородного греха в своей душе. Обратил внимание на этот противоречивый клубок, таящийся в наших сердцах. На одновременное желание и чистоты, и греха. Тяга к любви как отданию себя, и тяга к любви как потреблению для себя. На восприятие любимой женщины как Венеры земной и Венеры бесовской. Через душу главного героя проходит две любви. Чистая любовь к дворовой девушке, которая прислуживает в их доме, к Паше и к соседке, которая носит такие очень интересные, загадочные синие очечки, и иначе, как богиня, эту героиню он не именует. То есть, с одной стороны, через душу Антона проходит любовь придуманная, литературная. Он представляет, что он лорд Байрон, который читает своей богине романтические стихи, а другая любовь, земная, которая кажется ему такой прозаической и ненастоящей, любовь к этой девушке Паше. Вот этот конфликт между земной любовью, которая кажется такой прозаической, такой неинтересной, но в которой лежит ключ к подлинному счастью, с любовью, которая кажется такой возвышенной, такой потрясающей, удивительной, а на самом деле является прикрытым, замаскированным развратом. Как мы узнаем в конце этого романа, эта богиня оказалась женщиной развращенной, которой нужно было просто соблазнить этого мальчика. Вот. Но Бог не дал этому произойти, и в самый ответственный момент эти синие очечки спали с ее глаз. И что же Антон увидел? Что один глаз у этой богини был вставной, стеклянный. И об эту, казалось бы, мелочь разбилась вся эта псевдолюбовь, вся эта мишура и романтика. Ему вдруг открылось, что он никогда не любил эту женщину, и что влечение к ней было сугубо плотское, как в Венере бесовской. Тогда он от ужаса заболевает. В финале романа мы видим с вами Антона, который при смерти, он болеет, потому что его детская душа, юношеская душа, не может пережить такого крушения любви. И тогда Паша, влюбленная в него служанка, дает обет Богу. «Уйду, уйду», — говорит она. Давайте послушаем этот момент из мультфильма.
Воспаление мозга. Очень слаб. Очень.
Господи, милостивый. Боже, милостивый. Только бы жил. Только бы жил. Уйду, Господи. Уйду. Только бы жил. Только бы жил, Господи. Милый. Милый. Тонечка. Сквознившечка стали.
Паша.
Нельзя. Милый, нельзя говорить. Ласточка ты моя залетная. Слава Богу, теперь будете жить долго. Будете меня вспоминать.
Паша?
Пропала наша Пашуха. В монашке постриглась. Это она за вас Господу обещалась. Уйду и уйду, если жить будет. Вот уж Господь.
Пашу я больше не видел никогда. Я рыдал в подушку, я оплакивал свою любовь, первую радость жизни, первую, самую чистую мою любовь.
Итак, мы услышали с вами, что она ради своего возлюбленного, ради любви к нему, уходит в монастырь. И только благодаря этому происходит чудо, и этот мальчик Антон выживает. Интереснейший роман, который стоит особняком во всей русской литературе, и другого такого романа на эту тему сопоставления земной и небесной любви, любви подлинной и фальшивой, я, честно говоря, не припомню в русской литературе. Но время нашей передачи истекло. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.